эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: поддержит ли Тбилиси Брюссель в визовом вопросе?
Срочно введите 30-дневные визовые ограничения. За войну Путина ответственность должны разделять и граждане его страны. Национальные интересы Грузии и ее границы должны быть защищены как никогда.
Абхазские оппозиционеры выступили с критикой передачи Москве госдачи в Пицунде.
У нас просто нет другой родины. И если мы не будем соблюдать основополагающие принципы, тогда никакого абхазского проекта дальше существовать не может.
В Украине в условиях войны начался новый учебный год.
Мы бы хотели, конечно, учиться с учителями, но подвал не подготовлен для детей.
Это профанация с этими бомбоубежищами, потому что не будет же каждые 2 секунды вскакивать, ходить, а сирена непонятно как.
Я не отпущу дитину до школы. Мы боимся.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Президент России Владимир Путин попрощался с умершим президентом СССР Михаилом Горбачевым в морге. Путин не сможет присутствовать на похоронах, так как улетел в Калининград в соответствии с рабочим графиком. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Прощание с Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября, в колонном зале Дома Союза в Москве. По заявлению Пескова, на церемонии прощания будут элементы государственных похорон, в частности, почетный караул. Горбачев фонд уточнил, что доступ в зал будет свободным для всех желающих. Похороны Горбачева пройдут в тот же день на Новодевичьем кладбище, где похоронена супруга Горбачева Раиса. России не следует отвечать зеркально на ограничения странами ЕС выдачи виз россиянам. Реакция должна быть точечной против организаторов санкций, считает глава МИД России Сергей Лавров, передает Интерфакс. Мы еще не обсуждали, но я считаю, что ответ на эти шенгенские стены, которые пытаются вызвать, нам не нужно отвечать взаимностью. Он подчеркнул, что Европа нацелена на наказание всех граждан Российской Федерации.
Эти люди жалки, в общем-то, по большому счету. Но мы не будем самоизолироваться. Я, например, вот мы еще это не обсуждали, но я считаю, что в ответ на вот эти шенгенские стены, которые сейчас там пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, нам не нужно отвечать взаимностью и наказывать, коллективно наказывать граждан европейских стран.
Миссия Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Всего в колонии 9 машин с надписью «ООН» и несколько автомобилей сопровождения. Ситуация на станции спокойная, звуков обстрелов нет, передает корреспондент РИА Новости. По сведениям журналиста агентства «Интерфакс», за час до прибытия миссии еще продолжались обстрелы, взрывы были слышны в разных частях города. МАГАТЭ планирует находиться на Запорожской АЭС до 3 сентября. Сегодня они осмотрят рабочий зал станции, а затем посетят реакторы. Миссию возглавляет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В состав делегации, среди прочих, также вошли эксперты из Польши, Литвы, Сербии и Китая. Представители России, США и Великобритании в миссии не участвуют. Осенью 2022 года в Казахстане пройдут досрочные выборы президента страны. Срок президентских полномочий будет увеличен с 5 до 7 лет. Об этом объявил нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он намерен выставить свою кандидатуру. «Для меня интересы государства превыше всего, поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы», — сказал Токаев, выступая перед парламентом. Такая предложил увеличить срок президентских полномочий с 5 до 7 лет и запретить баллотироваться повторно. Новая Конституция Казахстана, принятая в июне 2022 года, это уже запрещает. Также, по заявлению Токаева, в 2023 году пройдут досрочные выборы в Мажилис, Нижнюю палату парламента Казахстана. После этого правительство страны уйдет в отставку и будет сформировано новое. Помимо этого, в своем обращении Токаев объявил амнистию участникам нидварских протестов. Однако она не коснется тех, кто обвинен в государственной измене и попытках сменить власть насильственным путем. Токаев также пообещал повысить минимальную заработную плату на 17%. Представитель совета директоров нефтяной компании «Лукойл» Равиль Маганов погиб, выпав из окна Центральной клинической больницы в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. Пресс-служба компании «Лукойл» подтвердила смерть Маганова, сообщив, что он ушел из жизни после тяжелой болезни. По данным РЕН-ТВ, 67-летний топ-менеджер компании проходил лечение в отделении на 6-м этаже. Как пишет телеграм-канал «Мэш», Маганов лежал в отделении терапии с проблемами сердца. Кроме того, ранее ему диагностировали депрессию. По предварительной версии, смерть наступила от травм, полученных в результате падения, сказал источник РБК. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается самоубийство. Собеседник издания уточнил, что на месте работают сотрудники полиции, следователи Следственного комитета. Они опрашивают дежурную смену работников в больнице и пациентов.
Эхо Кавказа. Новости.
За полгода войны в Украине Россия потеряла более 900 элитных военных специалистов, спецназовцев ГРУ, морских пехотинцев, десантников, военных пилотов, на подготовку которых ушли годы и миллионы долларов. Об этом сообщает русская служба BBC. Журналисты проанализировали список подтвержденных погибших российских военных, которые издание ведет вместе с медиазоной и командой волонтеров. В частности, по открытым данным, им удалось установить гибель 151 военнослужащего спецназа ГРУ и 245 сотрудников Росгвардии, большая часть из них – бойцы подразделения особого назначения. Почти каждый четвертый, 22%, из погибших Росгвардии в спецназе ГРУ офицер. Анализ опубликованных некрологов показал, что наибольшие потери в ходе вторжения в Украину понесла 22-я гвардейская бригада спецназа. По меньшей мере 30 военнослужащих бригады погибли, в том числе 4 офицера и командира роты. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовал доклад о нарушениях в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе Китая. Доклад вышел за несколько минут до окончания 4-летнего срока полномочий Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. В документе сказано, что власти Китая допустили серьезные нарушения прав человека в регионе в рамках мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Министры финансов группы 7 ведущих экономик мира обсудят в пятницу 2 сентября предложат администрации США ограничение цены на нефть. Министры финансов G7 обсудят, каким образом установить этот потолок, а также возможное блокирование ее транспортировки. Этот вопрос уже поднимался на саммите группы 7 в Германии в июне.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Он вернется в студию через 20 минут с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плеева. Переходим к главным темам. Оппоненты грузинских властей вновь заговорили о необходимости введения визового режима для граждан России. Еще одним поводом послужило принятое накануне в Праге министром иностранных дел стран ЕС решение об отмене упрощенного визового режима для граждан России. На министериал ЕС были приглашены министры иностранных дел Украины, Грузии, Молдовы в формате ассоциированного трио. Дискуссии европейских лидеров и политиков о перспективах восточноевропейского партнерства сквозь призму российской агрессии в Украине переместились на Пражский форум 2000. На нем собирается выступить и представитель Грузии. За дискуссией следит Мзия Парисишвили.
Слава Украине! Слава Украине, слава демократии, героям слава. Так эмоционально завершил свой призыв к многочисленным участникам международной конференции поставить онлайн-подпись к манифесту за свободную Украину замминистра иностранных дел Чехии Ярослава Курфюрст. Документ принят в рамках специального форума для Украины. Сама конференция, которая стартовала 31 августа и продлится до 2 сентября, проходит под названием «Явная и реальная опасность для демократии. Как нам реагировать?». В нем участвуют министры иностранных дел Евросоюза, европарламентарии, политики и представители научных кругов и гражданского сектора разных стран. Среди участников и глава парламентского комитета по внешним связям Николас Самхарадзе. «Мы будем участвовать во всех форматах, которые касаются расширения Евросоюза», сказал депутат грузинской мечты общественному вещателю Грузии.
У меня запланировано выступление на этом форуме на одной из площадок, которая касается дальнейшей судьбы восточноевропейского партнерства на фоне вторжения России в Украину. Главный упор будет на том, что ЕС в Черноморском регионе должен быть еще более активным.
Сам Самхарадзе, как свойственно представителям правящей силы, в интервью не стал, тем не менее, проявлять активность в осуждении российской интервенции, при том, что это ключевой вопрос в обсуждениях на форуме, наряду с поддержкой Украины. Возможно, на полях конференции, в личной беседе с украинским коллегой, грузинский депутат был более откровенен в оценках, но в официальном твите о его встрече с главой Комитета по внешней политике Верховной Рады Александром Мережке о войне, о российской интервенции речи нет. Все это заменено словом «угрозы».
Рад встрече с моим украинским коллегой на форуме в Праге. Мы обсудили пути укрепления стратегического партнерства между Грузией и Украиной для достижения наших общих целей в борьбе с общими угрозами. С нетерпением жду встречи с ним в Тбилиси.
Грузинское общество не избаловано личными встречами представителей грузинских властей с украинскими лицом к лицу. Отношения особо натянулись после российской интервенции в Украину из-за сдержанной позиции Грузии в вопросе санкций против России и вслед за предоставлением Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на членство в Евросоюз. Поэтому сегодняшняя встреча с Амхарадзе и Мерешко, а накануне встречи министров иностранных дел Ильи Дарчиашвили и Дмитрий Кулеба, у многих вызвал вопрос, не тронулся ли лед в охлажденных отношениях Киева и Тбилиси. Но, судя по словам министра Дарчиашвили, особого прорыва в этом направлении ожидать не следует. Дарчиашвили и Кулеба 31 августа встретились на полях министериала в Праге. Неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза. Приглашены на нее они были в рамках ассоциированного трио, куда входят Украина, Грузия и Молдова. При этом грузинский министр не скрывал удовлетворения по поводу того, что формат трио после того, как Тбилиси оказался вне кандидатского статуса, все еще остается актуальным для Евросоюза.
Это был особенный день. У министров иностранных дел стран ЕС было ощущение того, что эти три страны представлены уже в новом амплуа в их окружении. И для меня это был очень эмоциональный момент, поскольку мне пришлось представлять нашу страну именно в такой атмосфере. Уверен, этот процесс продолжится, и у нас будут конкретные результаты на нашем пути евроинтеграции. И никто не затрагивал вопрос, станут ли эти три страны членами Евросоюза. Это очень важно, и это вселило в нас большой оптимизм после этой встречи.
В оппозиции ждали других оценок и даже перемен в позиции министра Дарчиашвили, и не только. Грузинские власти никак не отреагировали на тот факт, что на том же министериале лидерами Евросоюза было решено отменить упрощенный визовый режим для граждан России. Увеличившийся поток россиян в Грузию тревожит и местных оппозиционных политиков. Последние месяцы они не раз поднимали вопрос об отмене безвизового режима с Россией, на что получали и продолжают получать жесткий отказ грузинских властей и обвинения с их стороны в попытке сорвать туристический сезон и устроить деструкцию. Лидер Лело Мамука Хазарадзе посчитал, что достижение консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе должен стать примером для грузинских властей.
Срочно введите 30-дневные визовые ограничения. За войну Путина ответственность должны разделять и граждане его страны. Национальные интересы Грузии и ее границы сегодня должны быть защищены как никогда.
Написал на своей странице в соцсети Мамука Хазарадзе. Сторонники ужесточения визового режима в Грузии находятся под впечатлением речи президента Украины Владимира Зеленского, который накануне затронул и этот вопрос, призывая участников форума к более решительным мерам.
Я считаю, что это унизительно для Европы, когда ее рассматривают просто как один большой бутик или ресторан. Европа – это территория ценностей, прежде всего, а не примитивного потребления. И когда граждане государства, желающие уничтожить европейские ценности, используют Европу для своих развлечений или шопинга, для отдыха любовниц, пока сами работают на войну или для того, чтобы просто молча переждать аморальное падение России, что именно и происходит сейчас, то это совершенно противоречит тому, ради чего Европа вообще объединялась.
Заявил президент Зеленский в своем видеообращении. Примечательно, что в Еврокомиссии по итогам пражского министериала планируют изучить вопрос и уже выданных виз гражданам России. Как отметил глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель, таких миллионы. Решение Брюсселя об отмене упрощенного визового режима для россиян ни к чему не обязывает Тбилиси. Речь идет о странах Шенгенской зоны, поясняет менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество Грузия» Ванодж Хиквадзе.
Здесь важнее оценка рисков с точки зрения безопасности, экономики, контроль того, кто пересекает границу. Я не знаю, насколько такой контроль у нас осуществляется. Это не вопрос политического решения. И даже в случае введения визового режима неизвестно, насколько эффективно будет осуществляться такой контроль.
Касаясь вопросов евроинтеграции и позиции грузинских властей по Украине, Фанош Хикладзе считает безусловно позитивным фактом приглашение на министериал в Праге ассоциированного трио, отмечая, что актуализация этого формата на самом деле более важна Тбилиси, чем Киеву и Кишиневу. Специалист по вопросам евроинтеграции напоминает, что Грузии необходимо выполнить те 12 рекомендаций, которые были выданы ей Брюсселем для получения статуса кандидата. В интересы Тбилиси входит и улучшение отношений с Киевом.
Это важно с точки зрения в том числе и моральной поддержки Украины и для евроинтеграции. Потому что никто не пожелает увидеть страну в процессе евроинтеграции, которая, возможно, помогает России обойти санкции.
А эти подозрения, по словам Вануч Хикладзе, все еще существуют. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Партия «Форум народного единства Абхазии» выступила с резкой критикой властей самопровозглашенной республики за соглашение по передаче России госдачи в Пицунде. Оппозиционные политики заявили об угрозе суверенитету и всему абхазскому проекту. С лидером форума Асланом Барциц побеседовал наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
«Форум народного единства», сделав заявление, вынес название слова о том, что абхазский народ не приемлет вассальной психологии и раболепия. Почему?
Мы берем эти слова, обращаясь к истории Абхазии, к истории абхазского народа прежде всего. И самое интересное, что многие-многие люди в Абхазии об этом говорят. Люди, которые хорошо знают свою историю, люди, которые сопереживают своему народу, своему государству, они всегда учитывают огромный исторический опыт. А исторический опыт как раз нам говорит о том, что абхазы всегда боролись за свою самоидентичность, за свои права, за свою землю. Это не является политической игрой противостоять власть, потому что мы, видите ли, увидели некий повод. Такого абсолютно нет. Это есть фундаментальные вещи, от которых не должен отходить каждый патриот своей страны, своей земли. У нас просто нет другой родины. У нас есть наши репатрианты, которые разбросаны по всему миру. У нас есть родственные народы, которые проживают на Северном Кавказе в том числе. И то, что мы сегодня называем абхазским проектом, то есть строительством независимого свободного абхазского государства, как внимательно к этому относятся и наши друзья, и наши недруги. Что из этого получится? И если мы не будем соблюдать основополагающие принципы, тогда никакого абхазского проекта дальше существовать не может.
Каким образом вопрос Пицунды и вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам связан с абхазским проектом?
Это неразделимые вещи. Вот что касается пицунского вопроса. Самое существенное, что стоит за этим. Озвучено было, что, оказывается, Пицунда является некой лакмусовой бумажкой, проверкой на вшивость. Значит, если мы решаем это положительно, за этим следует фактически легализация купли-продажи абхазской земли. Мы должны понимать четко, что вслед за продажей земли наступит полный конец абхазской государственности. Перейдя черту, мы не будем в состоянии быть хозяевами на своей земле. Будут другие хозяева. У любого другого хозяина будут другие интересы. Никогда никакой бизнес не сможет грамотно, четко и, самое главное, бережно относиться к своей земле, к своей родине. Дай волю, продадут все. Наши власти сегодня дали волю тем, кто готов делать деньги. Вы на минутку представьте себе, что начнется в Абхазии, когда, не дай бог, произойдет разрешение вот на куплю-продажу земли. Это Россия 90-х, если кто-то забыл. Здесь будет еще хуже. Здесь будут убийства, будут люди физически уничтожаться за кусок земли. Это должен понять и прочувствовать каждый, независимо от национальности. Не будут выбирать, ты русский, армянин или абхаз. Будут выбирать, насколько твоя земля представляет коммерческий интерес. Мы хотим загнать сами себя в точку невозврата.
Представители общественности уже давно выступают. И заявления мы видим, и пресс-конференции, и брифинги, и публикации. Их очень много. А как реагирует на это все власть? И какие шаги вы ждете от власти? Что, по-вашему, они должны предпринять в этой ситуации?
Рауль Джункович Хаттенбан на политсовете четко заявил, что в стране есть конституция. И менять эту конституцию, нарушать эту конституцию никто не имеет права. Все, что до этого, все, что сейчас делает власть, она делает это скрытно. И если кто-то попытается скрытно поменять законы Республики Абхазия, а не поменяв законы Республики Абхазия, куплю-продажу земли, недвижимости, вот ряд вопросов основополагающих, фундаментальные вопросы государства, они не могут быть решены без законодательной базы. Что делает власть, как она реагирует? Слушайте, власть стоит во главе этого процесса, а как она может больше реагировать? Эта власть продвигала эти все идеи. Давайте вспомним все с первых дней. И вот сегодня, благодаря послу Российской Федерации, который в открытую выложил все карты, когда общество это услышало, ну, знаете как, трудно комментировать то, с чем ты не согласен, вообще никак в голове не укладывается. Что касается наших властей, молчания, вообще никакой реакции, не вызван посол для объяснений. Это говорит о том, что они, в принципе, на одной линии. Все четко. План действия включен. Он начал реализовываться. Что будет дальше происходить? Ну, во многом зависит от каждого из нас. Мы должны понимать одну такую простую вещь. Мы не противники Российской Федерации. Мы не противники российского народа. Но делать из нас сумасшедших, ненормальных, и представлять это народу, и представлять это обществу как типа вот оппозиция ты хочешь. Нет, здесь все общество возмущается. И оппозиция пока еще не возглавляет это возмущение. Цепь событий может развиваться настолько быстро. Вот сегодня в телеграм-каналах выложили информацию о том, что существует некая комиссия, которая рассматривает транзит через Абхазию в Грузию, в дальнейшем в другие страны.
Ваше отношение к этому, Аслан?
Но в любом случае, что бы ни обсуждалось, если есть такой указ главы государства, что создана такая комиссия, члены этой комиссии, задачи, которые поставлены, ну разве это можно делать, опять же, скрытно? Почему все то, что сегодня делает власть, пытаются делать скрытно? Но это все приводит к тому, что люди остаются в стороне. Мы вообще становимся, как понимает власть, обычными статистами перед носом, перед глазами, которые проносят события. Мы не должны об этом знать, мы не должны свою оценку давать. Политические деятели, которые видят себя в таком формате, в таком режиме, они рано или поздно плохо заканчивают. Если кто-то хочет остаться в истории Абхазии как предатель интереса абхазского народа, флаг ему в руки. Ради государства, ради народа, ради спокойствия, стабильности, развития мы готовы участвовать на всех площадках. Но нас как не слышали ни тогда, 2 года тому назад, ни сейчас тем более.
Вы упомянули некий план. Если можно, обрисуйте его контур. Как по-вашему, что это за план, в чем его суть?
Первый такой проброс – это энергетика. Второй проброс – это госдача. Третий проброс там, форелевое хозяйство. Четвертый, самое главное, к чему мы сегодня вышли, это купля-продажа земель, недвижимости и так далее и тому подобное. Вот те пункты, которые уже реально мы видим. Что за этим дальше последует? Транзит там через Абхазию, еще чего-то, еще чего-то. Нам с вами об этом становится известно постфакту, к сожалению. Мы же с вами понимаем, что 2 года не было послания президента к собранию, где хотя бы очертания неких планов должно было быть. Нет, это все как снег на голову, как сюрприз. Вот там осталось сидеть и чесать репу. А какой сюрприз мы получим еще завтра? Если в конце концов есть у вас конкретный план, так озвучьте нам всем, что вы хотите, куда вы нас ведете. Но об этом же никто ничего не говорит. Вы спросили у ветеранов, вы спросили у тех, кто за это воевал, вы спросили у матерей,
У сестер, кто потерял своих близких, родных, у кого вы спросили? И к чему вы это все ведете? Вы делаете миллиарды, миллионы, вы потом будете входить в элитный клуб где-то там за границей, далеко. А здесь что будет происходить? Здесь вы войдете в историю, как люди, которые развалили государственность, отняли мечту у народа о построении независимого свободного государства.
Это был лидер форума народного единства Абхазии Аслан Барцит. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Украине учебный год начался сегодня в условиях войны. Во многих городах из-за угрозы обстрелов, бомбардировок и отсутствия бомбоубежищ обучение будет вестись дистанционно. Вот что рассказывают многие родители и школьники.
Ой, мы идем во второй класс. Мы бы хотели, конечно, учиться с учителями, но сидим дома. Даже проводили опрос, но 56-я школа, у них подвал не сделан. Строители, которые обещали сделать, не доделали, и дирекция не может пустить, взять в себя ответственность. Подвал не подготовлен для детей.
А у нас волнующее событие, мы идем в первый класс и очень рассчитывали на очную форму обучения, но, к сожалению, вот месяц назад нам сообщили, что мы будем учиться онлайн, потому что школа не прошла, ну, то есть то бомбоубежище, которое они подготовили, не соответствовало требованиям администрации, поэтому нам сказали, что будем учиться онлайн. Даже не спрашивали. Я знаю, что в других школах голосовали, там как-то проводили такие опросы, у нас ничего не проводили, нас поставили перед фактом.
Это профанация с этими бомбоубежищами, потому что не будет же они каждые 2 секунды вскакивать, ходить, а сирена непонятно как. Ну, я не верю ни в очную форму, которая с бомбоубежищами, ни, безусловно, дистанционную тоже. У нас средняя дочь тоже заканчивала последние 2 года, то карантин был, то война. И, конечно, это не образование, это отвратительное. Но что делать?
Хочется, конечно, прийти в школу. Ну, обстоятельства складываются так, что приходится в онлайн. Других вариантов пока нет.
А ну, школа, вот бомбоубежище там есть, нету, может
быть? Ну, нам никто пока об этом не озвучивал, и думаю, школа все равно не рассчитана на то количество, даже если оно есть, какое-то подвальное помещение, но вряд ли рассчитано на всех деток.
Я не відпущу дитину до школи. Ми боїмося взривів. Ми боїмося, що підірвуть нашу школу з дітьми. Навіщо ми це робимо? Хай він буде лучше тупий, але з головою.
Это были родители учеников средних школ в Украине, где сегодня в условиях войны начался новый учебный год. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии Вадим Дубнов.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прокомментировал дискуссию, которая идет в абхазском обществе относительно передачи России объектов и земли в Пицунде. Бжания говорит, что никакой форме продажи земли в Абхазии не может идти речь. Заявление опубликовано на официальном сайте абхазского лидера. Обращаясь к вам в связи с возникшей в обществе обеспокоенностью, вызванной домыслами, слухами и банальной ложью, касающихся темы так называемой продажи земли, никак не желая комментировать слухи, обращусь к фактам. В основном в законе страны, Конституции Республики Абхазия, четко прописано, что земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются в Республике Абхазия как основа жизни и деятельности ее граждан. Таким образом, ни о какой форме продажи земли в Республике Абхазии не может идти речь. Эти нормы незыблемы и пересмотру не подлежат. Бжани говорит, что президент является гарантом исполнения Конституции, и он, как глава государства, будет со всей ответственностью выполнять возложенные на него обязанности в отведенный ему срок на должности президента. Ранее против передачи объектов Пицунде выступили абхазские политики, ветераны, представители общественности. В Грузии находится Даниил Деев, пророссийский активист из Донбасса, сообщает издание «Сова». 22-летний Деев числится в списке украинского миротворца как пособник террористов и оккупантов. Проект «Миротворец» отслеживает лиц, нарушающих, по мнению авторов базы, украинское законодательство и совершающих преступления против страны. Даниил Деев в недавнем прошлом пожимал руку главе самопровозглашенной республики ДНР Денису Пушилину и говорил о сюжетах российского Первого канала о нацистах в Донецке. Как пишет Сова, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Деев мог воевать в Мариуполе на стороне армии России. В своем инстаграме он опубликовал фотографию в военной форме, написав ее «Слышу зов Z» латинской. На фоне буквы Z Деев также опубликовал отчет, чего лишилась Украина за 6 часов войны с Россией, сопроводив ее подписью «Помянем это только начало, мы уже дышим вам в спину, оборачивайтесь». В Южной Осетии за сутки провели 82 теста на коронавирус, выявив 41 новый случай заражения. Об этом агентство РИА сообщила глава Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочеева. Миллиардер Рубен Варданян принял решение отказаться от российского гражданства и переехать жить в Арцах, как там в Армении называют непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, передает Forbes. Варданян уточнил, что причиной его переезда стало то, что у многих людей в Карабахе появилась апатия, ощущение того, что они брошены, никому не нужны. Я считаю, что это неприемлемо. Я считаю, что после войны 2020 года мы, армяне всего мира, обязаны быть вместе с Арцахом.
С региональным выпуском был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Процесс переизбрание народного защитника Грузии выходит на финишную прямую. Хотя парламентское большинство заявило, что не участвует в отборе кандидатов, по оппозиции считают, что таким образом грузинская мечта пытается завести процесс в тупик. Подозрения проверил Ираклий Урагвелидзе.
В этом году истекает срок полномочий действующего омбудсмена Нино Ломджария. В 12 рекомендациях Европейского Союза прозрачные и демократические выборы общественного защитника являются одним из главных требований. Пока в парламенте готовятся к выдвижению кандидатур, грузинская мечта внесла изменения в порядок избрания омбудсмена. Парламентское большинство не будет выдвигать кандидатуру народного защитника. Вопрос выдвижения кандидатуры будет полностью возложен на академические круги и гражданский сектор, которые в специально созданной рабочей группе проведут окончательный отбор. Кто войдет в рабочую группу, которая назовет не менее 7 кандидатов в омбудсмены, неизвестно. По словам председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе, оппозиции нечего противопоставить новаторскому предложению партии власти.
Мы фактически предложили оппозиции и неправительственным организациям беспрецедентные правила. Мы говорим, что ни в коем случае не будем вмешиваться в отбор кандидатов. Пусть неправительственные организации, оппозиционные партии выбирают кандидатов, а после этого мы будем только участвовать в обсуждении. Мы желаем, чтобы все фракции и депутаты были вовлечены в процесс формирования этой группы из 7 человек.
Однако позднее выяснилось, что партия власти не желает видеть в процессе отбора некоторых представителей гражданского сектора. Напомним, 18 августа решением правящей партии из рабочей группы были вычеркнуты представители справедливых выборов. В знак солидарности работу приостановили другие авторитетные НПО. Сегодня депутат от мечты Гиви Миканадзе вновь повторил, что некоторые неправительственные организации не будут допущены к обсуждению кандидатур омбудсмена в парламенте. Правила и критерии отбора, названные грузинской мечтой, оказались непонятны оппозиции, которая ранее заявляла, что доверится лишь кандидату, выдвинутому гражданским сектором. По словам одного из лидеров стратегии Акмашинабели Пааты Манджгаладзе, грузинская мечта выдавила из процесса независимые НПО и пытается ввести в состав рабочей группы свои карманные организации.
Изменения регламента им понадобились для того, чтобы окончательно завести процесс в тупик. Само устранение власти от отбора кандидатов на самом деле ничего не меняет, так как контролируемые властью НПО назовут якобы независимого кандидата, оппозиция выдвинет своего кандидата и понятно, на ком именно остановит свой выбор власть. Сейчас, когда власти фактически развязали борьбу с неподконтрольными НПО, становится ясна их конечная цель. Не имея необходимых голосов, они сознательно заводят процесс в тупик.
По словам члена политсовета нацдвижения Нхаты Декануидзе, порядок выбора омбудсмена должен оставаться прежним. Кандидатуры должен представить неправительственный сектор и никто более.
Инициатива грузинской мечты по изменению законодательной базы и добавлению искусственного звена на выборах народного защитника является саботажем и срывом выполнения рекомендаций ЕС. Сейчас получается, что отбор кандидатур должны производить избранные неизвестны кем академические круги и неправительственные организации грузинской мечты. Партии власти не нужен независимый омбудсмен. Они хотят, чтобы народный защитник был выбран ими.
Заявила Деканоидзе. Другие представленные в парламенте немногочисленные оппозиционные партии заявляют, что не собираются принимать участие в псевдодемократических игрищах властей. Замглавы председателя партии за Грузию Натя Мезврашвили заявила, что партия не будет ввязываться в споры о кандидатуре омбудсмена, а все 6 голосов депутатов будут отданы за независимого кандидата. По словам политолога Пааты Закаришвили, действующий омбудсмен оказался для власти настолько неприемлемой фигурой, что она решила поставить на карту все, даже ценой срыва рекомендаций Евросоюза.
Грузинская мечта затеяла очередные политические игрища. Форма, в которой ведется борьба с Нино Ламджари, свидетельствует, что для них существование Института независимого народного защитника является абсолютно неприемлемым. Поэтому они придумали новые правила регулировать процесс с помощью своих сателлитов из псевдооппозиции и гражданского сектора, и они будут пытаться протолкнуть собственного кандидата. Они переведут процесс в рутинные болота, и если не получится избрать своего омбудсмена, вообще завести процесс в тупик. Думаю, оппозиции не стоит бойкотировать этот процесс, а напротив, попытаться максимально не давать власти его сорвать.
Заявил политолог. Напомним, посол США в Грузии Келли Дегнан в беседе с журналистами 31 августа по вопросу отбора кандидатуры народного защитника заявила, что процесс отбора действующего омбудсмена Нино Ламджари был положительно оценен международными организациями. Посол Дегнан отметила, что если Грузия все же хочет сохранить высокую оценку в отношении процесса отбора омбудсмена, она должна следовать лучшим международным практикам, парижским принципам, и рекомендациям Совета Европы. Из Тбилиси Иракли Орегвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
День знаний отмечали сегодня в Абхазии 28 тысяч школьников. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шария побывал на линейке в Сухумской первой абхазской школе, которую сегодня посетил и президент самопровозглашенной республики Аслам Жания.
Сегодня в Абхазии распахнули двери для школьников 153 общеобразовательные школы. В первый класс пошли более 2500 детей. Всего 28 тысяч учеников и 3800 учителей. Президент Абхазии Аслан Джания поздравил в тексте на своем сайте учащихся педагогов и родителей с началом учебного года. А в 9 утра сегодня он в сопровождении министра образования и языковой политики Абхазии Инала Габлия приехал на первый звонок в Сухумскую абхазскую первую среднюю школу имени Баграта Шинкуба. Нынче здесь 76 первоклассников, разделенных на 3 потока. Из них 44 мальчика и 32 девочки. Директор школы Нона Делба, открывая торжественную линейку, отметила, что это учебное заведение является самой молодой школой в Абхазии. Она была открыта в 1999 году. За минувшие годы 24 ее выпускника окончили школу на золотую медаль. Аслан Джания и Инал Габлия поздравили школьников, учителей и родителей с Днем Знаний. От главы государства директору школы был вручен сертификат на приобретение компьютерной техники. После торжественной линейки почетные гости осмотрели школу и кабинет, где располагается музей Баграта Шинкуба. После этого Аслан Бжания и Инал Габлия направились в Сухумскую 9-ю среднюю школу имени Ванеса Туманяна. Это единственная в городе армянская школа. Сегодня там был особый первый звонок. Дело в том, что ее здание очень давно не ремонтировалось и находилось в удручающем состоянии. Весной этого года сочинский бизнесмен Айк Зебелян, работающий в сфере сфере строительства, а в 1992 году, окончивший в этой школе 9 классов, взялся за ее восстановление и слово свое сдержал. И вот уже в 7-й раз ежегодную акцию в преддверии Дня знаний под названием «Счастливое 1 сентября» проводит в Абхазии благотворительная общественная организация «Киарас». Ее директор Кадыр Аргун рассказал сегодня «Эху Кавказа».
Одна из основных акций нашей организации – приобретение канцелярии. Что входит в эту канцелярию? Начиная с нулевого класса по 11 класс. По каждому классу есть свой перечень канцелярий. То есть это тетради, ручки, фломастеры, краски, альбомы, цветные картоны, цветные бумаги, пластилины. Но, к сожалению, у нас нет такой возможности приобрести школьную форму, портфели. Если нам кто-то жертвует, то мы это, естественно, раздаем. Вот нам буквально недели две назад принесли в офис наши друзья школьную форму. Но у нас, как в каждой школе, разная форма. Это в основном форма подошла сельским детям. То есть там нету именно строгой формы. И вот кому она подходила, и выбирали эту форму. Раздача уже третий день идет. Больше 600 детей обеспечены канцелярией. В процессе работы очень много волонтеров откликнулось, которые помогали формировать на каждого ребенка пакет канцелярии.
Было собрано около 400 тысяч рублей для этой канцелярии, говорит Кадыр, и продолжает.
Мы заказ сделали через интернет-магазин продукцию на 800 тысяч, и нам сделали скидку 400 где-то тысяч. Вот так. Мы на большую сумму сделали заказ, видимо, из-за этого они сделали нам скидку.
Ясно. А вот ваши подопечные большей частью в сельской местности?
Или... В основном, да. В основном у нас в сельской местности проживают. Порядка 300 семей, то есть это вот 800 и более детей. Помимо этого, к нам приходят репатрианты, которые нуждаются также в нашей поддержке. Это с Сирии, в основном, которые вот здесь находятся. Вот сегодня буквально тоже пришли, и вот мы им выдаем канцелярию.
А в завершение разговора я решил поинтересоваться, как дела у малыша, который родился несколько лет назад у молодых супругов Кадыра Аргуна и Каммы Гопия, стоявшей у истоков создания организации Киарас. У него редкое в современной Абхазии имя Ашхангири, так звали дедушку нынешнего президента Абхазии, прожившего, как писали в свое время, 148 лет ровесника Пушкина. Ну что, Ашхангирей уже когда в школу пойдет?
Ашхангирей пока в садик ходит, ему четвертый год пошел.
Да, ну там 2-3 года уже.
Встает папа, когда я в школу пойду. Вот. У нас еще и Киришбей растет.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня годовщина трагедии, произошедшей в Беслане в Северной Осетии ровно 18 лет назад. 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки террористами была захвачена школа номер 1. Больше тысячи людей были взяты в заложники. 3 сентября был предпринят штурм школы, который привел к многочисленным жертвам. Всего, включая силовиков и спасателей, погибли более 330 человек, почти 200 из них дети. Валерий Салказанов, у которого в результате захвата бесланской школы погибли жена и дочь, просит не забывать об этой трагедии.
Не все люди могут это понять, что произошло. По той простой причине, что даже сейчас я встречаю людей, которые даже не слышали о ней. Не в Беслане, а так по России. Вообще даже не слышали. Кто, допустим, узнает, те сочувствуют. Нету таких, которые бы не сочувствовали. А что... не знают, это уже, может, телевизор, радио не смотрят. У нас, наверное, нет такого дня, чтобы не помнить об этом. Даже когда у нас просто какие-то мероприятия идут, застолья, у нас всегда старший встает и говорит, чтобы мы всегда помнили об этой трагедии. Это у нас уже вошло в каждодневная наша жизнь. У нас поделилось уже до и после. У меня еще в этом теракте была моя мать и сын. Сын с ранениями вышла, ну и мама тоже. Я, честно говоря, во время теракта уже не надеялся маму живую увидеть. Оказалось наоборот. Вот эти 3 дня, пока заложники были в школе, ну, человек что только не подумал. Как, что, почему. Ну и, как говорится, не на все вопросы есть ответы, но сам факт, что когда нужно жить дальше, по той простой причине, что у тебя, кроме этого, еще есть ребенок, которого надо поднять на ноги, ну и так далее. Мамы уже нету, у нее онкология появилась, и онкология, она умерла. Сын Руслан, как говорится, с него все началось. Он у нас 1 класс в том году. Дочке было 4 годика. Сейчас он учится в Москве, в РАНХИ. Мы-то сделали все, чтобы он это как можно меньше вспоминал. При нем у нас, хотя он уже взрослый и относится уже к этому более сдержанно. Он никогда не показывает своих эмоций, никогда не говорит, что он вспоминает. Хотя еще до теракта он с матерью был намного близок, чем со мной, по той простой причине, что я постоянно на работе, а мать все время была с ними. И когда он уже попал с ранениями в ЦИТО, я не сразу смог приехать, пока здесь похороны эти организовывали. Я приехал, и у него, естественно, первое, где мама? Ну, я соврал, и тут же пожалел, что соврал. Думаю, ну сколько это может враньем проходить? И сразу ему сказал, поплакали, как бы успокоить. Ну, пока ребенок все-таки маленький, он легче это все переносит.
Рассказывал Валерий Салказанов, у которого в результате захвата школы номер 1 в Беслане в 2004 году погибли жена и дочь. В самопровозглашенной республике Южная Осетия в Северной Осетии продолжают обсуждать заявление главы РСУ Алании Сергея Миняйла о формировании 2 добровольческих отрядов для войны в Украине. Мурат Гукимухов об общественной реакции, комментариях в прессе и некоторых собственных наблюдениях о добровольческом движении сверху.
На аппаратном совещании в правительстве Северной Осетии Сергей Миняйло поручил главам районов подготовить именные добровольческие подразделения для участия в спецоперации на территории Украины. Он заявил, что республика полностью обеспечит добровольцев экипировкой и оборудованием. Цитирую, «У нас одни из лучших средств разведки, они очень эффективно используются на Южном фронте. Оба наших отряда воюют очень хорошо, один из них в полосе 58-й армии. 19 человек уже получили государственные награды за мужество, отвагу и героизм. А для районов это будет большой гордостью, если в наших батальонах будут именные отряды «Алагир», «Нагир». Сергей Миняйло поручил главам районов уже в пятницу доложить о промежуточных итогах формирования отрядов добровольцев. Заявление главы республики вызвало бурю обсуждений в социальных сетях. Для наглядности приведу несколько типичных комментариев. Ники пользователей называть не буду, чтобы не навлекать на них неприятности. Пользователь 1 пишет, цитирую, «Интересно, это указ Москвы привлекать глав районов или Миняйло проявляет инициативу? Видимо, так же себя вели власти в Осетии во время репрессий, когда просили увеличить квоты на смертную казнь». Конец цитаты. Пользователь 2 отвечает, «Так бывает, когда у руля назначенцы-проходимцы». Не скрывает возмущений пользователь 3. Своим примером пусть покажет и сперва своих детей отправит, а потом всех остальных. Далее следует нецензурная брань. Конечно, это не частная инициатива товарища Миняйло, не блажь адмирала в отставке. Формирование таких отрядов в регионах началось после мартовского заявления Путина о том, что он не против привлечения добровольцев в украинскую спецоперацию. По информации «Комсомольской правды» и издательского дома «Коммерсант», отряды находятся на разных стадиях формирования. Одни только планируются, как в случае Северной Осетии. Другие, такие как добровольческий отряд «Баатур», названный так в честь первопредка якутов «Эллей Баатура», уже готов выехать на спецоперацию. О чем еще 28 июля в своем телеграм-канале написал глава Якутии Айсен Николаев. Все отряды именные, причем названия с привязкой к малой родине, даже сакральные, что, видимо, должно поднимать боевой дух добровольцев. Например, у Татарстана их 2 – Алга и Тимер, с татарского «Вперед и Железный». Чувашия пошлет батальон связи «Атал» с чувашского «Волга». По подсчетам «Коммерсанта», как минимум в 20 субъектов России создано уже более 40 таких подразделений. Вступать в них призывают местные власти и ветеранские организации. Похоже, главным критерием эффективности губернатора губернатуры, в глазах федерального центра теперь будет их способность собирать добровольцев. Можно предположить, что и губернаторы, в свою очередь, будут таким же образом оценивать соответствие занимаемой должности глав районов и мэров городов. Поэтому за Сергеем Миняйло неизбежно последуют и другие северокавказские руководители, как минимум те, кто мечтает переназначиться на следующий срок. Сергей Иванович, как и положено губернатору региона оплота России на Кавказе, выступает в этой истории региональным застрельщиком. Таким образом, политическое руководство страны, не дождавшись конвертации агитпропа в широкий добровольческий порыв, решило конвертировать в него желание губернаторов порулить регионами еще какое-то время. В конце концов, должен быть и от них какой-то прок. В помощь губернаторам обещанные добровольцам выплаты. Надо признать, деньги колоссальные по меркам депрессивных северокавказских республик с преобладающим молодым населением и массовой безработицей. Но выплаты почему-то разнятся от региона к региону. По информации Коммерсанта, в Омской области обещают минимум 130 тысяч рублей, а в Пермском крае не меньше 300 тысяч рублей в месяц. В Татарстане добровольцам обещают выплатить сразу только 60 тысяч рублей, а еще 200 они получат после пересечения украинской границы. Этот региональный разнобой напрягает, потому что любое участие региональных властей предполагает какие-то неожиданные проблемы с федеральными выплатами. Так было всегда, начиная от компенсации чернобыльцам и репрессированным народам, заканчивая ковидными выплатами врачам. В целом мероприятие выглядит как пробный шар или символическая акция, потому что воинство формируется, скажем прямо, невеликое. Пермский край с населением 2,5 миллиона человек отправляет два отряда общей численностью 250 добровольцев. 4-миллионный Башкортостан, по словам главы республики Радия Хабирова, собрал около 800 человек. Всевеликое Донское войско – еще 200 казаков. По публикациям российской прессы получается 1015-20, причем не все из них собираются воевать. Батальон материально-технического обеспечения «Сейм» из Курской области займется подвозом горючего, продовольствия и боеприпасов. Омская область направляет 3 роты, все 3 тыловые. Безусловным лидером в отправке добровольцев является экс-президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. 1000 человек от республики с постоянным населением около 30 тысяч человек. Он уговорил и отправил добровольцев больше, чем рождается в республике мальчиков за 2 года. Хотя рекорд неофициальный, засчитан быть не может, потому что формально все они военнослужащие 4-й российской военной базы. Но, видимо, с учетом их югоосетинского гражданства, парней отправляли по согласию, поэтому уговаривать и брать их на слабо пришлось лично президенту Бибилову. Отправка такого количества парней вызвала в республике состояние шока. Общественность заговорила о необходимости восстановления югоосетинской армии, мол, служили бы там, никуда бы не послали. И кандидаты во время избирательной кампании вынуждены были обещать. Но теперь, с учетом добровольческого движения губернаторов, эта задача выглядит не только невыполнимой технически, но и враждебной по отношению к Москве идеологически. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Поздно вечером 30 августа на 92-м году жизни умер первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. После его смерти, как и при его жизни, разгорелась острая дискуссия о его роли в новейшей истории. Оценки диаметрально противоположные и непримиримые. Для одних он разрушил Великий СССР, другим дал свободу. Зарина Снакова спросила у жителей Цхинвали об отношении к Горбачеву.
Как вы оцениваете роль Михаила Горбачева в истории?
Отрицательный.
Отрицательный по всем вопросам, по всем фронтам. Все из-за этого. При нем все разрушилось. И Советский Союз, и армия, и государство, и все.
Как вы оцениваете роль Михаила Горбачева в истории?
Очень плохо отношусь к его роли. Все, что сейчас происходит, вот его наследие. Если бы он и его шайка, Шушкевич, там, Кравчук, там, Бурбулис или как там их, если бы не они, вот то, что сейчас происходит, мы на грани Третьей мировой войны, тогда бы не было этого. Потому что они неправильно все распределили, все развалили, и все. Ни о чем не думали. Лично для нас, в нашей жизни он сыграл очень плохую роль. Нас не защитил, нас развалил.
Плохо. Это он все разрушил. Целую страну, жизни миллионов людей. Очень плохо я оцениваю его роль. И у нас бы так не случилось в 89-м году. Не было бы у нас войны, если бы не разрушился Советский Союз. А Советский Союз хотели развалить и при Брежневе. Но он не согласился на это. А Горбачев согласился. Если бы не Горбачев, у нас бы такого не случилось.
Я считаю, что Михаил Горбачев сыграл очень негативную роль в истории СССР, потому что именно благодаря его непродуманным действиям, его непродуманной внешней политике развалилась такая великая страна, как СССР. И этот человек повинен в искалеченных судьбах миллионов людей. Я думаю, что он не заслуживает ни сочувствия, ни уважения, если говорить приличными словами. И я думаю, что представители многих народов будут о нем ровно такого же мнения, потому что именно после него в разных точках ранее великой страны случились локальные войны, которые понесли за собой неслыханные жертвы.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас о том, что писали и о чем читали в абхазских СМИ на этой неделе, расскажет Анаид Гагарян.
Журналист Инал Хашиг в интервью телеграм-каналу «Республика» рассказал о деталях встречи, которая состоялась в администрации президента на прошлой неделе по вопросу открытия границы с Грузией. Открытие границы позволит в том числе осуществлять транзит грузинских товаров в Россию. Напомним, что в 2008 году в Абхазии введен полный запрет на провоз товаров через грузино-абхазскую границу, за исключением тех, которые перевозят для личного пользования. Инал Хашиг отметил, что главная тема встречи – транзит грузов в Грузию через Абхазию. В этой связи создана рабочая группа. В нее входят профильные чиновники и представители общественности – Астамур Тани и Инал Хашиг. Участники группы считают, что такой транзит необходим. Рабочую группу возглавляет помощник президента Валерий Пабба. Инал Хашиг сообщил, на рабочем заседании присутствовали представители Министерства экономики, таможни, пограничной службы, аэропорта, железной дороги, морпорта, также Астамур Тани, Адгурхаразия и я. Абхазия исторически была транзитным коридором, и сейчас это становится достаточно актуальным. За последние 30 лет мы превратились в некий тупик. Все товары проходят по одному маршруту – из Абхазии в Россию, из России в Абхазию. Каких-либо денег на транзите Абхазия практически не зарабатывала. После 24 февраля, когда противостояние между Западом и Россией достигло апогея и на Россию наложили огромное количество санкций, в общем-то, глобальная трансформация произошла и с логистикой, и логистическими центрами. Сейчас, когда происходят процессы организации новых логистических маршрутов, смотреть, как реальные деньги, в которых нуждается Абхазия, уплывают от нас весьма глупо. Тем более, когда Россия под санкциями Евросоюза, турецкое направление становится одним из главных транспортных хабов, по крайней мере, в нашем регионе. Не воспользоваться этим глупо. Журналист уточнил, что рабочая группа рекомендовала президенту снять существующие ограничения деятельности КПП «Ингур». Это позволит нам принимать в одностороннем порядке различные транзитные грузы, которые идут из Армении, Турции. Это касается различных товаров и из Грузии. В конце концов, у нас есть госстандарт, который должен сертифицировать эти товары по абхазским правилам. Никаких консультаций с Грузией мы не ведем, учитывая, что мы абхазское государство, и мы сами определяем, какие товары входят и выходят из нашей территории, подчеркнул Инал Хашиг. Депутат 5-го созыва парламента Тенгиз Агарба на своей странице Facebook прокомментировал встречу посла России в Абхазии Михаила Шургалина с женщинами-активистками, которая состоялась 29 августа. Посол России в Абхазии таким образом поговорил с женщинами, что любой абхаз, если себя уважает и хочет, чтобы к нему нечто подобное уважение было, не может даже разговаривать в таком духе и с таким человеком не то что идти на какие бы то ни было условия. Депутаты-избранники народа, кто думает ратифицировать данное соглашение, должны понимать, что будут врагами абхазского народа и презираемы до конца жизни, и трястись будут ждать, когда их накажут. Как минимум, обязательным условием должно быть, чтобы мы туда зашли и все детально там изучили, прежде любых соглашений. Может быть, там что-то древнее, имеющее глобальное значение, кто знает. В любом случае, мы будем воевать в переносном смысле, и не дай бог, если без этого нельзя, то и в прямом самом смысле. За это этот заповедник со всеми, кто будет за передачу, пообещал Тенгиз Агарба. Кандидат юридических наук Ираклий Бжинава считает, что не стоит торопиться со вступлением Абхазии в союзное государство России и Беларуси, так как усматривает в этом дальнейшее поглощение суверенитета, даже в случае признания независимости Республики Абхазия Белоруссии. Об этом он написал на своей странице Facebook. Напомним, что президент Аслан Джаня в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву заявил, что Абхазия готова вступить в союзное государство России и Беларуси. «Мы и так настолько тесно интегрированы с Российской Федерацией, что начала стираться тонкая грань между стратегическим партнерством и прямой зависимостью. Не хотелось бы из автономной республики в составе Грузинской ССР, побыв немного независимыми, стать автономным округом в составе Российской Федерации. Два слова по поводу части Пицунды. Если посол действительно сказал, что соглашение 95 года утеряло юридическую силу, то значит не ратификация соглашения 20 года открывает чудесную возможность вернуть все территории и саму госдачу пользования и владения Республики Абхазия. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.